Вітаю, студыя Дзмітрий Лукашук, і як звычайна ў гэты дзень, у гэты час у нас эфір, падводзім вынікі, ну і даем прагнозы з дацэнткай, кандыдаткай гістарычных навук, незалежнай эксперткай, нашай улюбёнай госцей эфіру Розай Турарбекавай. Добры дзень, спадарня Роза.
Дзень добры.
Ну што ж, я так прачуваю, што ў нас сёння будзе такі эфір поўны інтрыгі і розных цікавостак, але давайте пачнем з таго, чым вы яшчэ заінтрыгавалі нас напрыканцы мінулага тыдня. Вы ў сваім Telegram-канале, я, дарэчы, адразу з ходу, каб потым не забыцца падчас нашай насычанай размовы пра гэта вам нагадаць, падпісывайцеся на Telegram-канал спадарыні Розы Турарбекавай. Праўда, не забываючыся пра сваю бяспеку, таму што, ну, як вы разумееце, таксама прызналі, ну, абы што яны там любяць пана прызнаваць. Так вот, прызналі экстрэмісцкай канал спадарыні Розы, таму захоўвайце бяспеку, ну і безумоўна не забывайце пра YouTube канал Еўрарадыё, расшэрвайце, лайкайце, задавайце свае пытанні, націскайце на званочак. Так вось, у сваім Telegram-канале вы сказалі, што падрыхтавалі аналіз, артыкул, такі матэрыял пра подвойное ці двойное дно союзной интеграции. Нам и так эта интеграция, думаешь, господи ты, боже мой, чего от яе чакать? Одни некие неприемные новины, гадости, подставы и еще на поедание белорусской незалежности. А там, оказывается, еще и другое дно некое есть. Что там такое? Что вы там знайшли? Чем вы нас еще можете неприемно уразить?
Ну, вы знаете, что я союзным государством занимаюсь, в общем, уже 2 года, даже, может быть, больше. А где-то примерно 1,5 года тому назад я публиковала впервые анализ дорожных карт союзного государства. Это policy paper, да, доклад такой аналитический, был опубликован на сайте Оксфордского университета. Была такая программа Oxford Belarus Observatory. И вот в рамках этой программы была опубликована моя вот эта первая paper, да, первый аналитический доклад, посвященный союзному государству, где я анализировала принятые дорожные карты и даже частично успела затронуть вопрос имплементации, то есть насколько эти программы были реализованы на практике или как, и давала свой прогноз по поводу реализации. Теперь, как уже стало известно, были опубликованы так называемый второй план союзной интеграции в кавычках, потому что назвать это интеграцией язык не поворачивается без кавычек. И сейчас вот я сделала предварительный, буквально предварительный такой поверхностный, если можно сказать, анализ, который, я надеюсь, появится на английском языке. Он будет опубликован на сайте одного из известных сингтенков в Швеции. Вот. Ну и далее я буду еще готовить доклад более расширенный, более глубокий в рамках другого проекта. Но предварительно я сейчас могу поделиться некоторыми выводами, которые сделала уже в этом policy paper.
Да, будем вам удячны.
Во-первых, в общем и целом, те, кто читал или знакомился с моими выводами по первой моей policy paper, по первому этапу дорожных карт, реализации дорожных карт. Вы помните, было 28 дорожных карт, которые называются союзные программы. Самое угрожающее было то, о чем я писала по поводу налогов и таможни. По этой карте должен был быть создан наднациональный налоговый комитет. Вы помните, что это тоже обсуждалось в медиа. Это все делалось в обмен на отмену налогового маневра. То есть, в общем и целом, формула называлась «косвенные налоги в обмен на дешевую российскую нефть». Вот как это называлось. Причем это было пакетное, да, решение. Вот. На сегодняшний день действительно соглашение двустороннее с Россией подписано. Программа вот эта... интегрированная система администрирования косвенных налогов должна быть запущена, и наднациональный налоговый комитет якобы создан. якобы он создан, и теперь мы открываем с вами второй план, который был подписан Лукашенко и Путиным 29 января, и по этому плану мы с вами видим, что вроде бы действительно этот комитет создан, и там прописан функционал этого наднационального налогового комитета, в соответствии с которым, например, такой налог, как налог на добавленную стоимость, информация должна быть обязательно, должна обязательно вовремя поступать в эту систему и вовремя должна рассматриваться вот этим наднациональным налоговым комитетом. Но здесь нет никакой новости, новость в другом. Вообще-то, когда запускали эти дорожные карты, стоял вопрос о том, что в следующий этап попадут прямые налоги, но по прямым налогам ничего нет. То есть в общем и целом Лукашенко либо удалось отпетлять, как говорится, либо они это отодвинули на задний план. Сложно сказать, ведь часть переговорного процесса, если не весь переговорный процесс, фактически находится не то чтобы за дверями, там под ковром, как говорится. Вот. Но что меня удивило? Во-первых, это создание финансового рынка единого, раз. И второе, создание правового пространства, два. И, ну, там идут дорожные карты по культуре, по образованию, по здравоохранению. Вот. Но что касается вот финансов и что касается правового пространства, с моей точки зрения, необходимо рассматривать более детально. Я открыла, посмотрела, но я, понимаете, я же не юрист и я не финансист. Я не в состоянии в полной мере оценить угрозу, которая там прописана. Ну, например, там прописано, там, где речь идет о финансах, там прописано, например, координация таргетирования, например, валюты. Там, понимаете, вот это же надо, чтобы профессионалы это оценивали. Я просто открываю и оцениваю ситуацию чисто с управленческой. Значит, россияне как бы нацелились на то, чтобы унифицировать наше пространство в финансовом смысле и в правовом смысле. Что значит в правовом смысле? Это означает, что, например, если мы, скорее всего, там речь идет о том, что объявление в розыск сразу распространяется не только на Беларусь, но и на Россию. Уже известные нам, да, с вами вещи, тогда, когда людей, которые находятся в розыске давно, в белорусском розыске, сейчас вылавливаются в России, потому что, по всей вероятности, базы либо объединяются, либо как-то там они координируются. И то же самое, что касается там судебного исполнения решений, да, реализации решений судов, там тоже это прописано. Еще раз хотела бы обратиться, например, к юристам, чтобы они открыли, все-таки оценили степень угрозы для национального суверенитета и уровень, так скажем, или глубину интеграции, которая заложена там. Вот это для меня была новость, да. Но я так думаю, что еще полноценная, комплексная оценка второго плана так называемой интеграции еще впереди. Я призываю своих коллег, кто действительно озабочен вопросами суверенитета, потери суверенитета, должным образом оценить это, не только с точки зрения того, что там написано, но и в первую очередь с точки зрения того, как прописаны там технические решения, то есть как будет это имплементировано, и потом проследить за тем, как это будет имплементировано. Мой предварительный вывод сейчас таков, что суверенитет, конечно, находится под угрозой, это очевидно. Для российского правительства совершенно очевидная стоит задача, это политическая интеграция. Вот, пока политическая интеграция впрямую не прописана, зато там прописаны другие вещи, вот, которые, о которых я только что говорила. Это первое. Второе. Но, тем не менее, суверенитет, как я уже, по-моему, и на предварительных эфирах говорила, это такая большая вещь, которую поглотить сразу за один раз или даже, как выясняется, за два глотка или за два плана не получается. Предполагаю, что, возможно, в 2026 году будет принят третий план, куда войдет, скорее всего, и вопросы политической интеграции. Поэтому призываю еще раз коллег своих экспертов оценивать ситуацию, исходя из того, что мы с вами на руках имеем в качестве этих документов, а также в качестве того, что будет реализовано на практике, то есть то, что называется имплементацией. Потому что имплементация на самом деле отстает, это очевидно, то, о чем я писала уже вот в своих как бы предварительных выводах. с моей точки зрения, имплементация отстает, она отстает существенно, но она отстает именно в тех секторах, где были заявлены белорусские национальные экономические интересы.
Колькі разоў мы чулі пра тое, што санкцыямі Захад штурхае Беларусь у яшчэ больш крэпкія абдымкі да Крымля. Ну, яно, канешне, так гучыць шматзначна, але вот буквально на мінулым тыдні таксама адзін з прапагандыстаў лукашэнкаўскіх прыбліжаных тур такую фразу кінуў пра тое, што ну вот заўсёды казалі там пра там, што Лукашэнка імкнецца сядзець на двух стульях, так вот самы крэпкі стул у Лукашэнкі, не думайце нічога дрэннага, гэта расійскі. Маўляў, вот на гэтым стуле ён заўсёды вот сядзеў і вельмі моцна сядзеў. Ну, а ўсе астатнія можа там выкарыстоўваў там нагу паставіць і гэтак далей. То есть атрымліваецца, даўным-даўно вот этот крэпкі стул у Лукашэнкі вот іменна расійскі, і калі штурханне нейкае ідзе, то яны самі сябе добра ўжо заштурхалі куды трэба.
Может быть, Лукашенко так себя и вел, или, по крайней мере, у него была такая риторика, но что касается законодательства, что касается специфики организации, там, я не знаю, производства, сельского хозяйства, того менеджмента, извините меня, там, далеко не всегда хорошего, да, не либерального, там, и так далее, и тому подобное, это все в целом управление, да, оно отличалось резко от того, что было в России. И на сегодняшний день, когда мы с вами говорим об имплементации дорожных карт союзного государства и открываем технические решения, да, то есть что нужно сделать для того, чтобы интегрироваться. Там очевидно, что наибольшее количество работы приходится для белорусской стороны, принятие того законодательства, которого в Беларуси либо нет, либо оно не подходит, как говорится, вот, для того, чтобы интегрироваться. Поэтому, еще раз повторюсь, несмотря на вот эти все образы, которые там Тур говорит и так далее, несмотря на то, что, да, Лукашенко свой геополитический выбор сделал, как только стал президентом, несмотря на это, параллельно выстраивалась система управления, законодательства, стандарты, там, я не знаю, технические регламенты для производства, и они очень сильно отличались от того, что было в России. И в этой связи, как бы, мы должны понимать, что вот это вот как бы поглощение, да, суверенитета, оно не может происходить за один хоп, только потому что когда-то Лукашенко сделал свой геополитический выбор. Все это время параллельно строилось другое независимое государство. Да, там донором рассматривалась Россия, там дешевые энергоносители, там премиальный рынок, ла-ла-ла-ла-ла, но все это в конечном итоге не должно нас с вами сбивать с толку. Но когда мы с вами открываем дорожные карты, мне лично видно, какой объем работы предстоит сделать для того, чтобы создать хотя бы в одной отрасли единое унифицированное пространство. Потому что если оно будет создано, белорусским чиновникам работать незачем. И в них нужды нет, как говорится. Это такой, ну, знаете, бюрократический национализм, я бы назвала. Поэтому вот преодолеть бюрократический национализм гораздо сложнее, нежели чем просто Тур стоит там, размахивая российским флажком на этом самом, на БТ. Да, Туры не знают, что там происходит внутри, как говорится. Они не читают. В общем и целом они как бы бюрократы, белорусские бюрократы, они не публичные личности, а наша журналистика, я имею в виду пропагандистов, да, в первую очередь белорусских, она не отличается высоким уровнем, извините за выражение, анализа такого рода процессов. Им и не надо, им надо лозунги, как говорится, двигать. Поэтому на самом деле там он говорит, но он не знает, что он говорит. То есть он говорит то, что как бы понятно, да, просто лозунги, просто пропаганду. Поэтому еще раз повторюсь, я призываю наших экспертов адекватно оценить степень утраты и степень угрозы суверенитету, с тем, чтобы не говорить огульно, да, вышли, все, страна оккупирована, все, уже все продали, все, завтра сдаем страну России. Извините, нет, пока еще нет, исходя из того, что я открываю, читаю и вижу, какой еще фронт работы им предстоит, и где на самом деле существует угроза. То есть я не закрываю глаза на угрозу, но надо конкретика, нужна конкретика, где именно, в каких сферах в каких направлениях угроза существует. Вот я описывала косвенные налоги, там, я не знаю, таможня. Вот сейчас, в частности, задаюсь вопросом относительно финансового рынка, относительно правового пространства. Конечно, очень болезненно воспринимается то, что сейчас происходит в сфере культуры и образования, но там тоже надо сделать хороший аудит. Вот хороший аудит нам нужен, не бла-бла-бла, общие фразы, оккупация, потеря суверенитета и так далее. Бла-бла-бла, вот знаете, вот эти вещи тоже опасны. Надо все-таки более профессионально оценивать ситуацию. Я призываю в первую очередь это делать экспертов, и вслед за ними призываю делать это политика. Обращаюсь к нашим политикам, независимым в первую очередь, да, белорусским демократическим силам. Голословные заявления легко делать. Это пример тура. А вот сделать ответственное заявление, которое соответствует реальной картине, да, и соответствует реальной динамике и процессу сегодняшнему, вот задача. Для этого и нужна экспертиза настоящая. Вот, собственно, и все. Извините за такое.
Мы вельмі любим, калі у вас эмоцыі пачынаюць, то есть, значит, человеку баліць. Дарэчы, вот вы сказали про тое, что вот як там у палітычным працэсе будзе адбывацца. Сёння стала вядома про сустрэчу Лукашэнкі з чарговым расійскім губернатарам, на гэты раз Архангельскай области. І то один губернатар, то другі губернатар. Гэта нас падволі прывучаюць да таго, што ну вот, вот гэта наш, вот это наша территория, вот гэта наш узровень. Вот мы как бы вот и Лукашенко, это уровень губернаторов российских вот часток территорий и все. Ну и как бы вот призвычайтесь до этого.
Но вы же знаете, что он это практиковал и до 2020 года. То есть это не новость. И, как это сказать, и стратегия, и тактика Лукашенко заключалась в том, чтобы организовывать белорусский лоббинг изнутри России. И это, в общем и целом, рассматривалось чуть не ли как военная хитрость. То бишь, в свое время, да, Лукашенко, ну, вы знаете, финансировал, да, кампании Коммунистической партии Российской Федерации. Они там с Зюгановым все встречались, да, и дружились. Во-вторых, Лукашенко все время поддерживал связи с красными губернаторами, в первую очередь красными губернаторами, да, выходцами из Коммунистической партии, и делал с ними бизнес. То есть это не мешает, что там они коммунисты, это одно, а бизнес, извините, as usual, да, это другое. И у него был такая стратегия и тактика, что называется. Стратегия заключалась всех этих тактических маневров. Стратегия заключалась в том, чтобы организовать, структурировать белорусский лоббинг изнутри. Не только напрямую на Путина, но и изнутри, чтобы у него с той стороны были помогатые, да, симпатанты, да, те, которым он нравится, те, которые способствуют его популярности, а самое главное, помогают проводить те или иные, я не знаю, какие-то там интересы, да, в первую очередь. Но в связи с тем, что в самой России политический ландшафт очень сильно изменился буквально за последние 5 лет. Весь этот так называемый успешный, да, комплекс стратегическо-тактических всяких разных, да, приемов, он начинает давать сбой. Почему? Потому что, во-первых, губернаторов сейчас по большей части не выбирают, а назначают, потому что его инвестиции в коммунистическую партию на сегодняшний день уже не оправдываются, потому что, в общем и целом, все решается в Кремле. Вот, поэтому, а вот Кремль купить у него не хватит. Для этого нужно обладать иными ресурсами. Для этого ему не хватит. Поэтому там все еще продаются объятия в обмен, но теперь уже не только объятия, но и статусу агрессора, и более, да, рискованные, как говорится, вещи продаются, но не настолько, как это сказать, не за то, что он бы хотел взять. Вот рынок газа, который был запланирован в первом плане дорожной интеграции, там, где 28 дорожных карт, там не было на самом деле. Карта была, написана была, союзная программа по созданию единого там газового рынка. Открываешь, начинаешь читать и начинаешь понимать, карты нет. Теперь открываешь второй план и смотришь, где там это самое. Стоит конечная дата, к какому числу надо договориться, к концу 26-го года. Ну, что я могу сказать, Александр Григорьевич, ваши национальные, вами сформулированные национальные экономические интересы, которые вы, по идее, должны были реализовать через эти дорожные карты, они не реализованы. Вот по газовому рынку – нет. По нефти очень сомнительно насчет отмены налогового маневра только в ответ на косвенные налоги, и то там большие вопросы. Так а что? Что тогда? И да, и теперь российский рынок для белорусских товаров. Вы же видите, какие проблемы возникают. У нас конкуренция большая с китайцами, с индейцами. Вот у нас нет эксклюзивного права на российский рынок. Да и не будет. В общем, все.
Дарэчы, калі ўжо там пра вот это, можа быць, агульныя розныя падаткавыя і ўсе астатнія схемы з Расіяй, і мы кажам пра тое, што створаныя агульныя, відаць, базы МВД, іншыя, вот там пошук. І вот як вы ацэньваеце гэтую незразумелую сітуацыю, наколькі яна стала для вас дзіўнай, не дзіўнай, і можа яна ўвогуле спрацаваць? Вот ёсць база. Вот беларускія так званыя лукашэнкаўскія сілавікі аб'явілі ў вышук Андрэя Суздальцова. Вот ці могуць яго затрымаць і што далей? Вот таму што інфармацыя спачатку з'явілася пра тое, што Суздальцова затрымалі, потым Суздальцаў гэта абверг, сказаў, што я дома на дадзены момант. А потым узнікла пытанне: на дадзены там момант ты дома, а дзе ты быў учора і заўчора? Гэта как бы сакрэт, узнікла пытанне, што можа быць ён знаходзіцца пад хатнім арыштам. Але, ну нават калі і што далей? Вот гэтая схема нейкім чынам у вас в галаве складаецца?
Ну да, во-первых, вы знаете, что я сильно удивилась, потому что Суздальцев известен своими пророссийскими взглядами и как бы антилукашенковскими, да, но пророссийскими, вот в чем дело.
Я бы наоборот сказал, имперскими.
Ну да, да, и в данном случае это почти что, ну как бы это знак равенства, да. Вот, поэтому для меня было дивно все это, но как бы, ну с другой стороны, коли, как там это создается, вот это правовое пространство, базы объединяются, так ну как бы никто не может из русских империалистов, которые в свое время по поводу Лукашенко что-то сказал, а в Беларуси были приняты какие-то там, я не знаю, решения или даже были суды, то теперь они не могут себя чувствовать в безопасности. И я не думаю, чтобы Кремлю было бы дело до Суздальцева. Тем более, что Суздальцева уволили из высшей школы экономики, насколько я понимаю.
Да.
Значит, он не такой уж и ценный, как говорится, кадр. Но не знаю, насколько его связи хватит с силовиками российскими. Насколько его связи хватит, дабы избежать этой истории, или насколько как бы Кремлю будет наплевать на все на это. Это другой вопрос. Ну, нельзя сказать, что Россия и Беларусь создают союзное государство, и это правовое государство. То есть оно создается правовое пространство, но назвать это государство правовым просто не поворачивается. Но, знаете ли, система и машина может работать так, что да, может попасть, а что? Сейчас все, что угодно возможно в этой связи. Как бы там, как-то там лес рубят, щепки летят, там какие еще в этой связи можно вспомнить там известные фразы.
Ну так, тем более, что, насколько я памятаю, Суздальцеву, ну как бы там с российского боку, ну назовем это так, порекомендовали больше не вести его этот телеграм-канал. І наколькі я вот сачу, што-то абнаўленнем там ўжо даўно няма. Так што, как бы, ну, можа, гэтым і абмяжуюцца, как бы, там, каб дагадзіць беларускаму боку. Але давайте яшчэ пра візіты, але крыху такія ў іншым накірунку. Мы з вамі, калі не памыляюся, узгадывалі, спрабавалі прааналізаваць, што ж там трэба беларускаму боку, МЗСу, лукашэнкаўскаму ў паўночнай Карэі, чаго яны туды паехалі. З'явілася такая, ну, как бы версія, што можа быць у сувязі з тым, што вялікі недахоп кадраў у Беларусі, таких вот паўночнакарэйскіх гастарбайтараў прышлюць, ну, прынамсі, каб яны там дзе-небудзь у сельскай гаспадарцы што-небудзь там дапамагалі. А можа быць, о, господі, вон мала ли месца, чаму паўночнакарэйскаму якому-небудзь выкладчыку не выкладаць на кафедры міжнародных адносінаў?
Ой, я уже ничего не исключаю, хотя звучит, конечно, достаточно фантастично. Что практиковали в Северной Корее, да, в предоставлении рабочей силы? Они действительно такую практику вводили, но в основном это была такая, как это сказать, рабочая сила, которая там лес валила в Сибири, там на стройках какие-то работала, вот что-то в этом роде. Такая была практика. Будут ли использовать эту практику в Беларуси? Повезут ли их всех в Беларуси? Будут ли использовать? Где вопрос? Где там? Я не знаю, честно говоря. Вроде да, вроде похоже на то, но не думаю, что это там. Наверное, появятся какие-то там отдельные объекты, где могут использовать северокорейскую рабочую силу. А вот по примеру, как это делалось в России. Возможно такое, да. Но навряд ли вы вот про профессоров, не думаю, до этого уровня навряд ли.
Але, может быть, профессоров пришлют с иншего на керунку, накольки вот я про другий бок визитов. У Мінску зараз знаходзяцца две дэлегацыі. Першая дэлегацыя ад камуністычнай партыі Кітая, і другая намеснік міністра абароны Ірана. Што адныя, што другія будуць наведаваць навучальныя ўстановы. Ну, кітайцы больш там і свой тэхналагічны вялікі камень, там што-то вот такое, але і навучальныя ўстановы таксама. Вот вам кітайцы, калі ласка, там ўсё ж такі больш прасунутыя, скажам, у навуцы людзі, чым паўночная Карэя. Ну, вот, увогуле, як вы гэтыя візіты ацэньваеце? То есть вот такое адчуванне, што вот па осі зла, як это называецца, ідуць і ўсё.
Но я думаю, что это все эхо визитов Лукашенко на самом деле, тех подписанных документов, которые есть. Потом, во-первых, МИДу-то надо же где-то работать, вот они и активничают. Что касается Ирана, то с Ираном, я вот, честно сказать, даже не припомню, чтобы у нас из Ирана были студенты. У нас были студенты, но это были люди с Ирака. Вот, это были курды, например, да, вот я, например, руководила магистерскими диссертациями. А, нет, извините, был один молодой человек из Ирана, и этот молодой человек сейчас уже не в Иране, он вообще, в принципе, сейчас в Украине. Вот, это был...
В ВСУ еще там окажется.
Хороший молодой человек, я не буду называть фамилию, чтобы, не дай бог, его не подставить. То есть у меня были и магистранты, и аспиранты, но это были единичные случаи. Они приезжали, как правило, сами за свои деньги. Вот, если речь идет об Иране. Что касается Китая, это совсем другая история. У китайцев есть по этому поводу целая программа. Они присылают в очень разные страны, рассылают свои большие группы молодых людей, которые учатся в магистратуре и в аспирантуре. Вот, и которые потом, видимо, ставятся целью, что они должны защититься, либо они возвращаются, либо они остаются. У каждого по-разному складывается. Ну, например, на факультет международных отношений. На нашу кафедру за один год там пришло чуть не ли 20 человек. Это в магистратуру, потом с целью в аспирантуру. Понимаете, для Беларуси, это для белорусской кафедры, это такой вообще масштаб, а на самом деле хотели, чтобы к нам прислали не 20 человек, а 100. То есть представьте себе, там как бы у нас столько профессоров нету, чтобы руководить диссертациями, сколько как хотели прислать этих аспирантов, магистрантов и аспирантов. Для Китая на сегодняшний день стоит вопрос, с одной стороны, дать как можно больше образования, с другой стороны, про вот эту свою китайскую диаспору оказывать влияние на те или иные страны. И это же такое создание такой китайской, извините меня, большой диаспоры в такой не очень большой, да, среднеевропейской стране. Это инвестиция на будущее, уже не говоря о том, что, в принципе, Китай сейчас будет переживать все больше и больше проблем в связи с изменением климата, и у них вот эта вот основная часть населения, которая проживает вдоль побережья и между рек Янцзы и Хуанхэ, они потенциально будут являться климатическими беженцами, потому что там ситуация прямо совсем плохая. Это у нас тут перепады, мы пугаемся, да, вчера было 20, сегодня сколько, 0, а у них там совсем другие перепады, и плюс еще влажность дикая. Вот, поэтому тут, знаете, я не люблю все эти теории заговоров, как говорится, но здесь невольно начинаешь подозревать Пекин в том, что они занимаются как бы вывозом своих молодых людей с тем, чтобы потом... с тем, чтобы потом, короче говоря, оказывать влияние на те или иные страны. Ведь китайская диаспора — это очень, как правило, закрытая, замкнутая структура, и они потом впоследствии становятся очень влиятельными, они достаточно агрессивно, кстати говоря, себя ведут. Это вот то, что происходит в странах сейчас Европейского Союза, например, да, в некоторых, ну, некоторые такие элементы, детали я уже вижу. То есть это своеобразный китайский мир будет, да, то есть тут русский мир, который действует через диаспоры, да, в этих самых странах, там, я не знаю, Европы и США, а это будет китайский мир, он фактически уже создается. Китайские диаспоры — это одна из опор внешней политики Китая, это надо понимать.
Угу. Ну да, Китай, конечно, старается и распаўсюджвае свой уплыў паўсюль. Добра ведаем, як фінансамі, эканомікай, звязанымі крэдытамі і ўсім астатнім паціху-паціху. Я хацеў бы яшчэ пра міжнародныя візіты, але ваша ацэнка на гэты раз візітаў з боку дэмакратычных сілаў, канкрэтна Ціхановскай. Як вы ацэньваеце тое, што яна была запрошаная і мела выступ на падчас сустрэчы Вялікай Сямёркі? Ну і вось, наколькі я ведаю, яна таксама в Іспаніі сустракаецца і выступае перад спікерамі парламентаў 37 краінаў. От як вы гэта ацэньваеце ўсё?
Ну, малацы, офіс. Что я могу сказать? Ну, надо отдать же должное. Я же не буду как делать вид, что это ничего не стоит. И там подумаешь, ерунда какая поехала. Подумаешь, какая мелочь поехала и встретилась с министрами иностранных дел, да, большой семерки.
Не-не-не, спадарня Роза, тут же самое головное пытание – и что?
А, и что? Ну, первое, конечно, это фокус на Беларуси. То есть сохранение, да, все-таки Беларусь остается в фокусе. Это первое. Второе, благодаря тому, что она там, я имею в виду Светлану, да, Тихановскую, она озвучивает основные пункты, на которые бы она хотела обратить внимание. И я так понимаю, министры иностранных дел Большой Семерки, они сейчас формируют повестку для встречи в верхах. Вот в чем дело. То есть это попадание на уровень подготовки документов для действительно саммита Большой Семерки. Вот куда это. Вот куда она попадает, как говорится. Вот и что. Но это я считаю, что это отличный ход с точки зрения попасть в фокус. И возможно, чтобы эти вот пункты, которые она озвучила, да, на встрече, чтобы они попали в том числе в документы Большой Семерки. Вот и все. Насчет 37 парламентов, я должна просто еще раз посмотреть, что там происходит. Я, извините, была занята другими делами.
Про іншыя справы мы таксама поговорим, але все ж таки, спадарня Роза, вот я разумею, что гэта, ну, по-перше, и гучыць вельмі так прыгожа и пафосно, что вот там Вялікая Сямёрка. Я так разумею, что Лукашенко ни разу там не был, нават где-нибудь близко, там вёдры с кофе не подносил. А тут вот такое. Але все ж, ну, добра, нагадала про Беларусь. Але якія практычныя вынікі гэта можа мець вот для нас з вами, для дэмакратычнага руху? Я уже нават не кажу про беларусаў унутры Беларусі.
Ну, во-первых, насколько я помню, она вставила в качестве первого пункта это продолжение оказания помощи, в первую очередь, поддержки, не помощи, а поддержки, да, независимым белорусским независимым медиа. Еврорадио является частью этих самых медиа, гражданского общества, в первую очередь, да, правозащитников, а иначе кто будет фиксировать и поднимать вопросы, связанные с репрессиями, массовыми репрессиями в Беларуси. Я вот недавно разговаривала с одним из своих давних друзей, и мы с ним не разговаривали с 2020 года ни разу. И когда я ему стала рассказывать о том, что у нас происходит в стране, у него шок был. Во-первых, он не знал, что я уехала, во-вторых, он не знал, что я уже экстремистка. Вот. И, конечно, он давно меня знает, но для него было шоком то, что меня вообще как бы объявили экстремисткой и так далее и тому подобное. То есть вот это главное. Ну и дальше уже по, как это, по нисходящей, да, политзаключенные, что можно сделать для освобождения политзаключенных. Ну и далее уже по нисходящей. Поэтому, ну, я считаю, что в условиях, когда вы знаете, что сокращается финансирование, фокус внимания вообще сместился даже с Украины, несмотря на подписанный, да, и принятый пакет Конгрессом. Сейчас ждем Сенат, да, и подпись Байдена. Но это значительно проще, наверное, чем с Конгрессом история. Вот. Но все равно фокус-то смещался весь год в куда, в какую сторону. Вообще даже из региона из нашего он ушел, этот фокус. На Ближний Восток, да, на Красное море, там еще куда-то. В общем, короче говоря, только не, на, только не сюда. И вот, вот, наконец, возврат произошел. Вот. И в этой связи, конечно, вот что важно, с моей точки зрения.
Як вы думаете, зараз вельмі шмат абмяркоўваецца пытанне таго, што ну вот ізноўку там вызваленне палітвязняў, можа быць нават пачатак нейкіх дыялогу з калі не з Лукашэнкам, то вот з кім-то там з прадстаўнікоў рэжыма, пра тое, што трэба прыдумляць на што і якім чынам абмяняць гэтых палітвязняў, там санкцыі, там ці яшчэ што-небудзь, маўляў, трэба змяняць павестку демократычным сілам с заклікаў да ўвядзення ўсё большых і большых новых санкцый, да, можа быць, прапановаў зняць пэўныя санкцыі ў абмен на вызваленне палітвязняў яшчэ там на нейкія умовы. Як вы лічыце? Па-першае, ўсё ж такі, ізноў вернемся да гэтай тэмы. Можа быць, вы змянілі сваё бачанне. Ці варта мяняць вось дэмсілам гэты ракурс? І калі Ціхановская ўжо атрымала доступ на такім узроўні, хаця і раней таксама добры быў, але цяпер вось G7, там вот, напрыклад, на тым узроўні запусціць вось гэтую тэзу, там давайте вось абмяркуем, прадстаўнікі вялікай сямёркі, вы ж тут самыя галоўныя людзі, адказныя за санкцыі, вы ўводзіце, можа быць, сапраўды вот гэтую тэзу паспрабаваць нейкім гэты план нейкім чынам ажыццявіць. Абмен санкцый на палітвязняў, да прыкладу.
Не знаю, может быть, за закрытыми дверями что-то такое звучит. С моей точки зрения, действительно, фокус надо менять. Вот. И фокус надо менять не только в том смысле, что она не говорит, там, Светлана Тихановская не говорит о политзаключенных. Почему? Она говорит о политзаключенных. Более того, она ходит в обнимку с папкой, а на папке портрет кого? Ее супруга. Ну, кем является-то Сергей Тихановский? Но вопрос здесь не в этом. Вопрос заключается в другом, что вот этот и внутри демократических сил этот фокус с общих лозунгов вот таких вот, да, должен смещаться все-таки в сторону более конкретных и более реалистичных планов. А более конкретные реалистичные планы – это в первую очередь белорусы, обычные белорусы с их как бы обычными потребностями. И не только обычные потребности, не только обычные, но и необычные белорусы с их необычными потребностями. Кого я имею в виду? Конечно, политзаключенных, наших добровольцев в Украине, за которых заступиться, кроме нас, собственно говоря, и некому. И они вообще нигде и никак не проходят, а они страдают не менее, а то и более, потому что они кладут свои жизни и здоровье. Для украинского государства они фактически никто. Вот, и там украинское государство в рамках своего законодательства что-то делает, но этого недостаточно, очень недостаточно, уже не говоря о семьях наших, да, добровольцев, у которых есть там, в конце концов, жены, дети, да, престарелые родители, которые, если в Беларуси, то они вообще под угрозой, да, преследования, поэтому половина людей мы просто не знаем и не можем знать, потому что это вопрос безопасности родных, с одной стороны. С другой стороны, реабилитация для них, да, то есть те, которые уже отвоевали или вернулись с ранениями и комиссовали, да, их в этой связи, теми-то, другими-то занимаются их государства, у них есть нормальные государства, но у нас вообще государства нет, оно отказалось от белорусов, от белорусских граждан. И в этой связи белорусским демократическим силам, помимо общих лозунгов, общих таких выражений, общего стремления, да, помочь и так далее, наверное, надо сфокусироваться больше на человеке, на человеческом, как говорится, измерении. Я не упрекаю в данном случае, да, никого, но с моей точки зрения, вот эта мне ситуация напоминает ситуацию с суверенитетом. Просто огульно сказать, что мы теряем суверенитет, слушайте, это плохо уже звучит. Потому что на самом деле, с экспертной точки зрения, это глядит, смотрится совершенно по-другому. Вот то, о чем я вам говорила. Да? То же самое, что касается и людей. Просто огульно сказать, давайте там сделаем так-то и так-то, наверное, уже недостаточно. Было бы гораздо более важно делать уже какие-то, как это сказать, практические предложения здесь и сейчас. Чем мы можем помочь здесь и сейчас? Не только там написанием реформ, не только вопросами ответственности режима. Это все, конечно, замечательные, прекрасные вещи, но люди страдают сейчас. Людям помощь нужна здесь. Вот мне кажется, вот это вот смещение фокуса на людей, не когда высокая политика, не только высокая политика, но и человек на первом месте должен быть. Там, я не знаю, пенсионеры, которые за пределами страны, например, остающиеся без пенсии. Вот люди внутри, людям внутри страны, конечно, крайне сложно помочь. Это мы ограничены в своих этих инструментах. Да? Более того, мы хотим помочь, а получается, подставляются, да, фактически. Вы помните ту облаву на родственников политзаключенных, да, в начале года? Ну, вообще страшная вещь. Вот, то есть тоже надо как бы понимать и надо думать, помогаем ли мы или вредим, да, в данном случае. Вот, но у нас огромное поле работы, в том числе и то, о чем я говорила. Добровольцы, родственники политзаключенных, родственники добровольцев наших в Украине, которые гибнут сейчас. Сейчас самый тяжелый будет период, пока американская помощь не придет. Вы знаете, да, дай бог нашим, как говорится, выстоять и при этом не понести большие потери. Потому что до этого времени, пока прибудет американское оружие, да, до этого времени, скорее всего, русские попробуют этот момент использовать, о чем военные эксперты сейчас все пишут, что русские попытаются вот в ближайшие недели интенсифицировать, они и так интенсивные бои, еще больше интенсифицировать, потому что понимают, когда придет американский пакет, все, как бы у них шансов будет гораздо меньше на фронте. Ну вот, как-то так.
Ну да, безумоўна, тут я з вами цалкам згодны, але атрымліваецца так, што такія пытанні, відаць, трэба узнімаць на высокім узроўні, але тут сітуацыя упіраецца ў тое, што на высокім узроўні там прэзідэнты, прэм'еры, там лідары краінаў кажуць: "Да-да-да, мы разумеем, мы, канешне, падтрымаем", і ўсё, але мы забываем, што еўрапейскія краіны, што дэмакратыя працуе не так, як працуе таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы, дзе калі сказаў там, умоўна кажучы, лідар рэжыма, то ўсе ўзялі пад казырок і выконваюць. Тут ёсць мясцовае самакіраванне, тут ёсць усе астатнія структуры, працэдуры, а асабліва калі трэба мяняць нацыянальнае заканадаўства для таго, каб вот вырашыць нейкае пытанне беларусу, тут упіраецца шмат у што, не ўсё так проста, дзе рэсурсы.
Вот, спасибо, что задали этот вопрос. Между прочим, наши диаспоры тоже как бы не лыком шитые, что называется, или вернее, это нельзя назвать диаспоры, это те, которые граждане уже, да, а перемещенные, да, те, которые общество в изгнании. Мы в изгнании находимся на самом деле. Вот. Они там придумывают разные инструменты. Не обязательно надо придумать новый закон. Не обязательно надо придумать прямо изменения в законодательство. Понятно, это такая процедура, это надо пропускать через Сейм там, или через парламент. Это, ну, все там. Это есть некоторые вопросы, которые нельзя решить даже через Сейм только. Вот. Но есть, например, такие инструменты, как Кристина Шаянок, молодчина, сказала, подсказала, вот как они решили вопрос с этим, с апостилем. Приостановили действие этой нормы в отношении белорусских граждан на такой-то срок. Не новый закон для белорусов принят, что вот давайте не будем признавать апостили для белорусских граждан. Ну, слушайте, тогда для... Нет, не будет такого закона. Так нельзя сделать. Но как облегчить судьбу тех, кто нас с вами, да, кто остался в результате этого паспортного указа, да, без консульских услуг? Как? Вот один из примеров. Приостановить действие этой нормы в отношении белорусских граждан на такой-то срок.
Я вот уже не один раз чую, особливо от представников, там, скажем, народных амбассадов, до прикладу, там, лидеров, там, диаспорти, там, скажем, керовников ассоциаций белорусов у разных краинах, там, США, Канаде, там, інших, что вельми шмат могут и робят на вот гэтым своим узроўні диаспоры. Причым ты асабліва беларусы, якія ўжо маюць грамадзянства краіны, якія на падставе таго, што я грамадзянін гэтай краіны, я за цябе галасую, могуць пайсці за да палітыка, там сенатара, губернатара з нейкім пытаннем агульнабеларускім. То есть как бы трэба думаць пра тое, што не сядзець так: "Ну а што ты там вот Латушка Ціханоўская там ці яшчэ што, што да, што вы нам зрабілі?" Как бы калі ты диаспора, калі ты тут уже уключены в процесс, ну иди раби на своем узровне хоть что-нибудь.
С одной стороны, да, с другой стороны, как бы, когда это все в совокупности, в одну сторону, да, работает, бьет в одну точку, тогда это получается. А когда начинается противоречия какие-то, да, неясности, тогда, конечно, не получается. Вот, поэтому, ну и знаете, все очень ситуативно в нашем случае, да, потому что в одной стране нас поддерживают, понимают, есть связи, есть добрая воля политическая, а в другой стране такой воли нет.
А в иншей краине позбавляют ВНЖ, коли ты больше за один раз в месяц едешь в Беларусь.
Кстати говоря, про Литву. Хочу вам сказать, что вот я принимала участие в конференции по национальным меньшинствам, которую Nordic Council сделал в Литве, и там было представлено исследование Литовского института социологии. Мы же все как бы своих слушаем, да, или какие-то вообще странные перепечатки, которые вообще не соответствуют действительности на самом деле. А тут я смотрела презентацию исследования Литовского национального института социологии. Так я хочу вам сказать, ребята, кто-то там гнал волну, что к белорусам литовское общество плохо относится. Официально на основе этих данных заявляю: чушь, просто чушь. Значит, там это толерантность или как-то социальное дистанцирование, у них это называется, исследование по социальному дистанцированию. Два простых вопроса, очень типичных, американских. Значит, ну это просто американские, как правило, соцопросы включают, на толерантность. По-нашему толерантность, по-ихнему social distance, да, социальное дистанцирование. Два вопроса. С кем из этих групп вы не хотите жить по соседству, с представителями тех групп, да? И с кем из этих представителей этих групп вы не хотели бы вместе работать на рабочем месте, ну, в одном, там, я не знаю, в одном месте. А самый низкий, как это сказать, самый высокий уровень толерантности, да, к украинцам 12%. Дальше следующая группа идут белорусы 18%. А дальше идут все остальные по восходящей. Для сравнения, там, нехорошо, конечно, но я сравню все-таки, да, русские 27%. То есть 27% опрошенных не хотят жить по соседству и не хотят работать в одном, на одном рабочем месте с этими людьми. И в этом отношении, как бы, я когда вижу вот эту шкалу, у меня возникает вопрос, откуда вот эта волна пошла, что вот белорусов хейтят, белорусов не хотят, белорусов не любят, и вот такая картина, что... Я как после очередной какой-нибудь такой вот заметочки, извините меня, про нашего мальчика прочитаю, я на улицу выходить боюсь. Вот. И вот на сегодняшний день у меня, благодаря этой конференции, есть возможность и есть контакт с представителями этого института социологии, где как бы они будут, дякуем великие, будут предоставлять адекватные национальные данные, национальные опросы. И я хотела бы успокоить и себя, и белорусов, которые находятся в Литве, что не все так дрянно. Я пишу некоторые и говорят, делают некие заявы. А касаемо вот этой поправки по поводу пересечения границы, да, ну, во-первых, это вот этот комитет по безопасности, там такие люди сидят, они вот фонтанируют идеями, вот, это не наши фанаты, да, это не фанаты белорусской диаспоры, это понятно. Вот. Но, видите, они же вообще хотели один раз в год. Теперь раз в три месяца. Это, во-первых. Во-вторых, а голосования в Сейме еще не было. Еще посмотрим, какое будет голосование в Сейме. Литовское общество, оно очень толерантно к белорусам. Даже после всего того, что было. Другое дело, что там выделяется, например, группа Russian Speaking, да, то есть те, которые говорят на русском языке. Вообще в целом, конечно, есть там некоторые тренды, да, но я хотела бы как бы сегодня просто сказать, что благодаря вот этим национальным опросам, проделанным Национальным институтом социологии, выглядит все не так плохо.
Так, ну что? Ну что ж, набліжаемся до завершэння нашага эфіра і адпаведна да нашай любімай тэмы, якую мы звычайна ў канцы эфіра падымаем. Давайте вот калі казаць пра дэмакратычныя сілы і дэмакратычныя структуры, я так разумею, для нашага такая мальчика для біцця, я жартую, каарнацыйнай рады сёння дастаткова важны дзень. Што там адбываецца, што ўвогуле как бы вы маглі б сказаць з гэтай нагоды?
Но вы знаете, что сегодня последний день регистрации списков, да, которые, списков кандидатов в члены Координационного совета. Уже мы с вами отчасти списков знаем, уже есть некоторые, да, некоторая информация. Но я думаю, что сегодня мы получим еще часть списков, которые еще не были известны, еще не были заявлены, но они должны вот-вот появиться. То есть до 23:59 сегодня должны быть поданы все документы. Вот. Ну и в свою очередь я хочу сказать, что мы тоже решили подать список на эти выборы. Я давно уже говорила о том, что собираюсь в Координационный совет. Но моя новость заключается в том, что я буду лидером этого списка.
Мы – это кто и спис от кого? Давайте уже больше подробязно.
Так, значит, что касается самого списка, я пока не буду озвучивать, потому что он еще не подан. Вот, во-первых. Во-вторых, мои как бы коллеги, товарищи, да, по списку, пока мы совместно решили пока сейчас не озвучивать в этой связи ничего, кроме того, что мы собираемся подавать. Это мои коллеги с фракции Координационного совета, с которыми вместе я в одной фракции состояла. Вот, и то, что на первом месте пока я. Вот пока вот эту информацию я вам сейчас могу выдать.
Ну вот фактично это был отказ на пытание нашей глядачки под ником Матахары. И она вот первое пытание, мы только почали эфир, она одразу задала, но я приберег его на завершение, да, покуль мы эту тему подымем. Матахары пытался, у яким блоке будет спадарыня Роза балотоваться у Координационную раду.
То есть, у нас будет свой список.
То есть, как вы будете называться?
Ну, вот по фракции «Наша справа».
«Наша справа». Полова фракции. А другая полова откуль пришла?
Я ничего больше вам говорить не буду.
По сусекам, да?
Пока список не подан, пока он не подан официально, я не могу говорить об этом.
А вогуле, с той информацией, якая у вас есть, я маю на увазе про подаденные списки, як вам подается, накольки все ж таки, ну, цікавость есть, да, удзелу, накольки гэты процесс вогуле, ну, активный и накольки ён, ну, как бы, повышая узровень цікавости да структуры гэтай Координационной рады?
Но судя по тому, что в ней принимают участие такие фигуры, как Латушко и Азаров, по всей вероятности интерес достаточно высокий, я имею в виду в среде белорусских демократических сил. Это первое. Второе, я была неприятно удивлена до сих пор. Все списки, которые подаются, я надеюсь, что эта ситуация исправится, списки, которые подаются, несмотря на то, что мы голосовали за гендерную квоту, не было ни одной женщины-лидера. Почему?
Чакайте, вот чакайте, квота и лидерство – это все же такие разные речи.
Я понимаю, что это разные вещи, но мы с вами все-таки, если имеем в виду, да, как это сказать, стремление к гендерному равенству, то почему до сих пор все еще у нас во главе списков дяди в галстуках? Вот у меня вопрос, почему? Я понимаю, что как бы уже эти списки и работа велась достаточно давно, ясно, кто должен был быть лидером и так далее и тому подобное. Но то, это наследие всеми, как это, проклинаемого Координационного совета номер два, но это наследие, да, касаемо гендерного равенства, которое было воплощено в том числе и вот в эти нормы, было очень сложно соблюдать, кстати говоря. Вот почему? Потому что люди отказывались в связи с риском для себя, для своих родных и для своей собственности в Беларуси. Вот. Но при этом, при всем при этом, как бы списки большие достаточно сейчас подаются от наших ведущих, да, лидеров демократических сил. Но вот номер один и два, и я бы хотела бы все-таки увидеть хотя бы, если не на первой позиции, но хотя бы на второй позиции, хоть одну женщину.
Ну, вот будете вы уже, докладно есть уже.
Вот вынуждена, понимаете, даже вынуждена бы была. Но для меня не было это таким вопросом, я не знаю, гендерной, что называется, принадлежности. Но просто я время от времени смотрю и думаю, что нам еще работать над этим надо. Я вот все-таки надеюсь, что среди коллег, которые будут возглавлять список, я все-таки увижу еще женщин.
Ведь, ну, я думаю, что это пытание найперш для тых и фракций, и особных политиков, которые наибольш, до прикладу, наибольш топили да, за гендерную квоту. Вот вы тут как бы активно...
Мы еще их не видели. Те самые товарищи еще не подавали списки, они еще вроде не предлагали свой список, уже не говоря о том, что у нас все-таки лидер-то демократического движения Светлана Тихановская.
Ну и вот, бачите, некоторые думают, ну так вот, вот у нас же...
Хватит.
Да, и
хватит.
Как бы так...
Ну и хватит.
Треба разбавить троху лидерства, вот это, а то, понимаете ли, а где мужчины в галстуках? Лидер Светлана...
Ой, вот с этим никогда дефицита не будет. Ни в политическом мире, ни в мире бизнеса. Это, к сожалению, на сегодняшний день все еще пока остается трендом серьезным. Преодолеть его бывает очень сложно.
Вот бачите, это одна из причин тому, что, не глядя на то, что мне пропоновывали, я все-таки вырешил не долучаться, а не удельничать у выборах.
А у вас якости... галстука
нема. Да, у меня галстука нема, я их не люблю, поэтому не пройду по квотам.
Вот бы присоединились, был бы хотя бы один без галстука.
Ну, бачите, да. Что ж зробим? Так, ну что, я хотел просто удокладнить ваше меркование по одним пытаниям, еще не поспели, але Армения. Там вот теперь этот самый керавник, ну так, так бы мовить, АДКБ выказал меркование, что они сподяются, что Армения будет все ж таки протягивать супрацу с АДКБ. Будет протягивать? Вот ваш прогноз.
Но пока надо выводить российских там кого там с аэропорта или еще откуда. Вот когда вот
россияне
выйдут, ну да, вот пока они не выйдут, наверное, ну надо продолжать сотрудничество. Как-то контакт, связь поддерживать надо. Знаете, был очень интересный случай с Арменией буквально вот последние несколько недель. Ну, понятно, что нас это, наверное, в меньшей степени интересовало. Я имею в виду визит Токаева в Армению. И с таким большим пакетом разного рода всяких предложений, в том числе в сфере бизнеса, там, сотрудничества. И после этого был такой слив относительно того, что Токаев привез какое-то последнее предупреждение Пекина по поводу того, что Армения не должна выходить из ОДКБ. Какая-то, извините меня за выражение, дичь, но какая-то, как говорится, спецоперация очередная информационно-психологическая. И пока корни нашли, в общем, все дороги ведут в Москву опять. И в связи с чем я делаю заключение, да, Москве очень не понравился визит Токаева в Армению и предложенный им экономический пакет для Армении. Угу. Интересное ОДКБ получается, я бы сказала так.
Ну да, такое вот с сюрпризами. А еще вот просто, как не думали, что мы все-таки про не проглядываем наши пытания, наши, что там пишут наши глядачи, так само цікавое пытание, але тут, безумовно, с такого, ну как бы, вангаванне легкое, але тым не менш. Стало вядома, что збираются изновку по новой судить шерах политвязня, там Тихановского, Лосика, Статкевича, Павла Белоуса, того же самого, пытаются у вас, як вы думаете, навошта лукашисты распачынаюць гэтае новае судзілішча?
Ну, навошта я не ведаю, но как это, судят за то, что сидят, наверное. У меня вот сегодня с утра я тоже об этом думала. Ну, за что можно еще судить? За то, что сидят. За то, что есть, как говорится. А по второму кругу пошли, да. Ну, это, я думаю, это продолжение там, оказания давления и угрозы в адрес лично Светланы и в адрес всех остальных. Вот что хотим, то и делаем. Вот хотим, по второму кругу пустим. Тем более, что эта практика у режима такая имеется в отношении одного и того же лица, да, заводить и там, как это, по карусели, да, вот это идти. Вот, поэтому я думаю, что они решили, что вот сейчас пришло время вот это вот сделать. Вот они же тоже работают по определенному плану. Вот была эта идея, теперь они эту идею реализовывают. Потому что, ну, вопрос за что тут не стоит. Зачем? Вот я думаю, что вот за этим. Это месседж Тихановская, это месседж всем нашим белорусским демократическим силам.
Думаю, что да, тут вы правы. Это черговый раз поспробовать показать, что а что хочем, то и робим. Иногда не до законов, стало постоянно не до законов и как бы у своим праве.
А тут еще Светлана едет на великую ту самую семерку, на большую J7. Понимаете, это такой ей подарок J7 был, насколько я поняла. Потому что, по крайней мере, с точки зрения хронологической совпадает. Да, как бы стало известно про визит, и примерно в то же самое время появляется информация о том, что будут судить Сергея Тихановского. Я вначале подумала, что у меня что-то с глазами. Нет, читаю, все правильно. По второму кругу ведут людей.
Дякую вялікі. На жаль, трэба завершаць нашу размову, але тым не менш, я яшчэ раз нагадываю пра неабходнасць, калі для вас гэта бяспечна, падпісацца на Telegram-канал спадарыні Розы Турарбекавай, ну і, безумоўна, не забывайце пра YouTube-канал Еврарадыё. Ставце свае падабайкі, расшэрвайце, націскайце на званочак, каб не прапусціць нашы наступныя эфіры. Слухайте, глядите. Дарэчы, вось хотел бы отзначить, что спадарыня Роза, это так само и, можно сказать, и вам подарунок. Нам вот по выниках этого марафона, до якого мы с вами долучились до сбора на 100 дронов, от полка Калиновского дослали такую книгу, так что будем лечить, что это и нам с вами у Темлику, потому что мы активно его подтримливали. Ну и я еще раз нагадываю про магчымасць набыць вось такую кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя» трох тамах, дзе ёсць і нацыянальная ідэя ад Розы Турарбекавай. Дзякую вялікі, спадарня Роза, да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве вечна.